Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Сегодняшний выпуск нашей программы книжный, но своеобразно книжный. Во второй половине часа мы вообще минуем какую бы то ни было книгу, хотя моим собеседником станет сверхкнижный человек. А начнем с гостя пражской студии, историка и исследователя русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Правда, Михаил Григорьевич появился у нас в студии в некоторой маске, и сегодня он эту маску с себя снял. Желающие могут приурочить нашу беседу к Всемирному дню агента 007, 5 октября, даже если эта дата и не общепринятая.
Ну, мне показалось, что пришло время устроить некое такое саморазоблачение, как я называю сегодняшний акт, потому что моя литературная деятельность началась с переводов. И первое большое произведение, которое я перевел и опубликовал, это роман Иэна Флеминга «Из России с любовью». Но роман этот вышел под именем переводчика Николая Пищулина. И до сих пор он и пересдается, и циркулирует в разных областях, именно как перевод Николая Пищулина. И пришло время, наконец, сказать, что за вот этим именем и фамилием скрываюсь я, Михаил Талалай.
Николай, ну расскажите, как было дело? Почему вообще вы взялись? Какой был год на дворе, и я так понимаю, что советский год, и на что вы рассчитывали?
Это была середина 80-х годов. Я тогда познакомился с такими альтернативными литературными кругами, клуб 81 в Ленинграде. Там была секция переводчиков. В основном я уже тогда занимался историей Петербурга, такими белыми пятнами Петербурга. Разрушенные храмы, топонимика, какие-то забытые биографии. И поэтому Джеймс Бонд, надо сказать, совершенно случайно возник в тогдашней моей еще молодой жизни благодаря, в общем-то, просьбе Дмитрия Волчика, который формировал редакторский портфель и обратился ко мне как уже человеку, переводящему с английского. Я перевел несколько эссе Джорджа Орвелла, кстати, ну, такие малые, скажем, формы. А тут роман. И Дмитрий Волчик сказал: «Миша, вот держи эту книгу «From Russia with Love», название которой, конечно, знал уже к тому моменту весь мир, и переведи ее для моего Митиного журнала». На что я согласился. Понятно, что все это было, так сказать, дело добровольно, никто от меня никаких не ждал быстрой работы, сроков никаких не было. И я осваивался, читал, проникался. Нельзя сказать, что как-то я был в восхищении этой литературы. Все-таки от меня был далек этот жанр, такой детектив-триллер, да и сам герой. Но меня заинтересовала сама интрига, русское присутствие, Россия, Европа, борьба двух миров, вот эта тематика, и возможность попробовать свои силы как переводчика. И я начал потихонечку переводить. Дмитрий, надо сказать, он мне постоянно при встрече говорил: где «Из России с любовью», где роман, где перевод. Но я все тянул и тянул. И это продолжалось, я думаю, пару лет. Это, конечно, Дмитрий правильно сердился на меня по нескольким причинам. Одна из причин, потому что в те годы, в середине 80-х годов, мы все-таки были немножко, так сказать, свободны, но все-таки еще немножко и напуганы. И вот в этих кругах клуба 81, естественно, я говорил, что у меня на письменном столе лежит роман Иэна Флеминга. Говорю: «Михаил, будь осторожен, там людей сейчас сажают из-за более невинные вещи. From Russia with Love считается антисоветской книгой. Если просекут, что ты ее переводишь, что ты распространяешь и тем самым как бы вредишь Советскому Союзу, у тебя будет неприятность». Ну, не обязательно там тюрьма, ссылка, каторга, но неприятности серьезные могут быть. И меня несколько, так сказать, насторожили, и не то чтобы я прекратил переводить, но с меньшим энтузиазмом, скажем так, взялся за это дело. Второй момент.
То есть из России было, но уже без любви.
Да, с некоторым отстранением. Второй момент. Началась целая серия каких-то таких флеминговских, бондовских эпизодов, некоторых из которых я еще не могу расшифровать. Я всегда в то время писал от руки. И мне нужно было перевести на машинку мою рукопись. И в тех же кругах, близких к самиздату, была одна девушка, которая, заинтересовавшись моим переводом, я ей пересказывал сюжет, говорит: давайте я напечатаю. Даже бесплатно взялась за эту работу. Взяла мою рукопись, уже практически готовый текст, и исчезла. И после этого еще прошло какое-то время. То есть у меня был ее телефон, я ей звонил. Девушка говорила: «Ну, извините, я не успеваю, она куда-то всегда уезжала. Перед Митей мне было страшно неудобно». И в конце концов я говорю: «Вот я иду к вам домой, где обещанная машинопись». Она что-то как-то там отнекивается. Я прихожу по адресу, который у меня все-таки был, на Петроградскую сторону. И мне соседи в коммуналке говорят: «Она уехала на месяц на картошку». В итоге я даже выяснил, в какой именно колхоз она или совхозы, по-моему, были в Ленобласти. Даже ездил туда, но там она так и не появилась. Девушку эту с тех пор никогда не видел, не знаю, как ее зовут, и не знаю, чем закончилась судьба моего первого перевода романа. Он исчез.
Ах, вы отдали единственную рукопись,
я от руки писал все, от руки.
Ах ты, боже мой.
Знакомому человеку, который согласился такой вот сделать доброхотный поступок. И я об этом как-то уже подзабыл, ну, погибло дело, и вроде бы и Митя тоже уже как-то устал от меня просить. И в это время вдруг грянула перестройка, и я стал уже официально участвовать в разного рода общественных движениях, в первую очередь за сохранение, спасение старой петербургской культуры, и в том числе стал писать в журнал «Аврора». Ежемесячно на последней страничке появлялись мои такие короткие очерки под названием, которое не я придумал, оно мне не нравилось. Название следующее: «Работают отряды культуры». Вот в этом мне чувствовался отряд культуры, мне чувствовалось, что такое позднесоветское.
Что-то штурмовое.
Да, но тем не менее мои тексты они не цензурировали, и я писал все те же мои темы. Возвращение исторических названий, тогда первые стали возвращаться, это 89-90 год, когда там, скажем, Сенная площадь казалась вызовом советскому пространству вместо площади мира. О каких-то заброшенных усадьбах Ленинградской области, там усадьбы в Гостилицах или в Ропше, дворец, где был убит император Петр III. И многие другие сюжеты, которые вот попадали в общее русло моей деятельности в рамках Фонда культуры. Я работал в Фонде культуры, была вот система экологии культуры. И, общаясь с редактором, который редактировал мои рукописи, уже покойный Александр Шарымов, он интересовался моими другими делами, и я обронил случайно, что я, значит, перевел Иэна Флеминга. Рукопись потеряна. Он страшно загорелся. Он говорит: «Михаил, завтра же несите эту рукопись. Мы ее тут же опубликуем». Это 89-й год. Рукописи нету. Он требовал, даже заставил меня договор подписать, потому что я блефовал, сказал, что я переводчик. Ну и в итоге там, в отличие от Митиного журнала, «Аврора» поставила жесткие условия, чтобы я вскоре сдал хотя бы от руки написанное. У них там были машинистки, поэтому там все на виду, и рукопись украсть было уже невозможно. И поэтому я уехал на дачу, у нас была дача в Псковской области, в городе Гдове. Просто там заперся месяца на два.
Там чудные пески и сосны.
Вот в этих местах я сидел просто в таком заточении, можно сказать. Мама приносила мне яблоки с нашего участка, цветы мне ставила на стол. Я смотрел в окно на прекрасные эти псковские пейзажи и переводил эту злобную, прямо скажем, антирусскую книгу. Поэтому мне как-то вот у меня некое так вот раздирали меня противоречивые чувства. Вдобавок, все-таки какие-то люди там у меня знакомые были, приезжали из Петербурга. В основном люди были все той же самой сферы экологии, культуры. И когда я им рассказывал, как Флеминг характеризует русский народ, варварский, некультурный, злобный, жестокий, они страшно поражались. Как ты можешь вообще работать в Фонде культуры и одновременно заниматься такой, еще не было этого слова, русофобской книгой? Но, тем не менее, отступать было поздно. Уже существовал договор, и я второй раз перевел, второй раз от руки написал. Но было легче переводить. Все переводчики знают, что в голове что-то там откладывается. Поэтому, может быть, даже это пошло на пользу как литературному, так сказать, факту. Я вовремя сдал эту рукопись. Ее там же внутри редакции отпечатали. Часть гонорара у меня отдали машинистке. Я запомнил этот факт, для меня обидный. И в 90-м году, в середине 90-го года, в трех журналах вышел текст «Из России с любовью». В тех же журналах на последних страницах печатались мои корреспонденция, работают отряды культуры. Поэтому мне внутренне не мог поставить перевод Михаила Талалая. И поговорив с Александром Шарыбом, он не видел в этом никакого противоречия. Он говорит, ну, поставьте что-то, как хотите. Я поставил Николай Пищулин. Это такой уже ход отработанный, девичья фамилия моей мамы. Галина Васильевна Пищулина. Есть даже живой Николай Пищулин. Ее двоюродный брат, мой дядя, скажем так, Николай Пищулин, которого я как-то люблю, и его светлый образ, так сказать, до сих пор, он жив, дай бог ему здоровья. Когда вышла книга уже не в журнале, я ему подарил от Николая Пищулина, в кавычках, закавычил себя Николая Пищулина, и он покраснел от удовольствия, получив такой подарок.
То есть выпороть вас он никогда не хотел?
Нет, он был очень добрый дядя.
На волнах Радио Свободы в программе «Поверх барьеров» саморазоблачение российского переводчика. Маска, отныне мы вас знаем. Наш гость – историк Михаил Талалов. Михаил, а если бы этот перевод вышел в Митином журнале, вы сохранили бы псевдоним? Такой или какой-то другой, или думали одно время подписать собственным именем?
Я вообще сам издатель не подписывал свои публикации, поэтому материалы на кривеческие темы, ну, таким прозрачной аббревиатуры МТ, все-таки как-то какая-то опаска, боязнь во мне существовала. И так как вокруг Джеймс Бонда и Флеминга все-таки какие-то флюиды антисоветские были, все-таки я сомневался идти с открытым забралом, скажем так. Поэтому, возможно, оставался бы Пищулин. Ну и, собственно, некоторые сомнения были у Александра Шарымова в журнале «Аврора». Когда он ознакомился с текстом, он сказал, мы, конечно, будем публиковать, уже идет третий год перестройки, но надо придумать нечто, какой-то ход, чтобы себя обезопасить. И он придумал этот ход. Роман, как вы знаете, посвящен борьбе Джеймса Бонда со СМЕРШем. И он пригласил бывшего сотрудника СМЕРШа, который написал предисловие к моему переводу. Это Василий Иванович Горбушин, уже покойный действительно деятель СМЕРШа, который предпослал, подписавшись генерал-майор в отставке, чего именно он не обозначил, каких структур. И на двух страничках он такой вот преамбул, такое благословение от СМЕРШа на роман, посвященный борьбе со СМЕРШем. В легкой форме он ознакомился с текстом, нашел там явные проколы у Флеминга, в частности, он и в преамбуле, сама Флеминг автор, и потом уже в тексте пишет, действие происходит в середине 50-х годов. Роман был написан в 56-м, а действие происходит в 55-м. И он пишет, что СМЕРШ – это могучая советская организация, насчитывающая в своих рядах 40 тысяч членов, существующая поныне по такому-то адресу. И Василий Иванович Горбушин так меланхолично пишет, что СМЕРШ существовал всего лишь 3 года. С 43 по 46 год, поэтому это первый такой, значит, прокол. Второе, и здесь уже подключается юмор Василия Ивановича, что СМЕРШ, конечно, не мог ставить такую легкомысленную задачу своей саркотычной организации, как ликвидация английского шпиона. А роман строится на этом, что собирается СМЕРШ под началом разных противных, омерзительных персонажей, самый гнусный из которых полковник Роза Клебб с двумя «Б» на конце. И она такая ярая Бонда ненавистница. И они разрабатывают план, как убить Джеймса Бонда, и придумали убить и опозорить, потому что убить мало, надо еще его опозорить. И поэтому, как Василий Горбушин, это обозначил легкомысленная операция, не могла увлечь, в общем, такую серьезную организацию, как СМЕРШ. Это еще один. Потом он в этом предисловии тоже так иронично сказал, что у нас тоже были свои Джеймс Бонды, там знаменитый майор Пронин, который, конечно, облика морали было намного выше, чем у Дон Жуана Бонда. Но, тем не менее, он также лихо расправлялся со своими врагами, разведчиками с той стороны, шпионами. В русском языке, как мы знаем, существует такая тонкая дефиниция. Разведчик – это наш, и шпион – это по ту сторону. И тут, мне кажется, что здесь дописывал уже, может быть, Шарымов. Потому что, как я уже сейчас, готовясь к нашей встрече, занимаясь фигурой Василия Ивановича Горбушина, узнал, что в момент составления этого предисловия, когда он был генерал-майор в отставке, ему было 80 лет. Ну, я думаю, что часть текста он сам написал, а последний абзац, может быть, он, а может быть, Шарымов, он как раз очень звучит легкомысленно в устах бывшего сотрудника СМЕРШа, а именно, он пишет так: «Почему мы сейчас можем читать этот роман теперь? Потому что мы сейчас входим в Европу общий дом, и на книжных полках общего дома существует вот эта книга, и поэтому на момент вхождения России, европейский общий дом, вот пришел момент и ознакомиться, что же они читают, и быть готовым и даже к таким вот проявлениям к нашей стране, к нашей культуре и истории и прочему». На этом заканчивает свою преамбулу Василий Горбушин. И на самом деле, опять-таки, готовясь к нашей беседе, я узнал, что о деятельности Горбушина я хорошо представлял ее и знал даже многие подробности еще до нашего знакомства на страницах журнала «Аврора». Дело в том, что именно Василий Горбушин командовал операцией по идентификации трупа Гитлера. Тогда, будучи полковником СМЕРШа, он получил задание возглавить группу по поиску, ну, как живых, так и мертвых лидеров Третьего Рейха. Сейчас это опубликовано в интернете, он опубликовал свои записки. Это именно он обнаружил обгоревший труп Гитлера, именно он подумал, что, может быть, по зубам можно вычислить. И он пишет, как вот он в Берлине в майском ездил к стоматологу Гитлера, брал папку, фотографии и писал, что у фюрера зубы были дрянные, чиненные, причиненные. И вот с этими фотографиями они потом сличали обугленный труп Адольфа и, как мы знаем, Евы. Так что очень человек был незаурядный, раз он получил такое задание. И в итоге вот теперь Горбушин и Пищулин, они вот соседствуют на одних страницах.
Какие серьезные люди пишут сопроводительные тексты к вашим периодам, Николай?
Потому что публикация была серьезная. «Митинг-журнал» выходил тиражом, но это надо уточнить у его редактора Дмитрия. Но я представляю, что это было пару десятков, может быть, ну, мне кажется, 40, не больше 40. И туда готовился мой перевод. Журнал «Аврора» опубликовал мой перевод тиражом, естественно, журнальным, и это был 1 100 000. Я разглядываю сейчас вот выходных данных журнала, не верю своим глазам, там куча цифр, 7 цифр тиражит. И поэтому, в общем, вся страна была в итоге завалена, можно сказать, этим Флемингом, и таким образом он пришел к нашему читателю.
Были ли какие-нибудь отзывы на эту книгу? Приветствовали ли вас толпы в аэропортах и зарождающихся супермаркетах?
В том-то и дело, что, скрывшись под псевдонимом, я утратил тем самым возможность как-то отслеживать за возможным резонансом. Но история-то развивалась. Но сначала все-таки несколько слов скажу о таких вот тонкостях перевода. Потому что в книге в этой действительно ряд моментов, которые меня раздражали, как, ну, скажем, человека, занимающегося русской культурой. И поэтому, чтобы вот снять такое вот сопротивление переводчика, я избрал метод, который, ну так, сейчас уже называю, дословного перевода, который мне позволял как-то одновременно иронизировать над самим текстом. Потому что серьезно, скажем так, я, в общем-то, не воспринимал это как высокую серьезную литературу, как того же Конан Дойля, например, любимого в детстве. Что я сделал? Я переводил, повторю, дословно. Ну, вот пример, который вспомнился. Главная Bond Girl, то есть девушка, которая там влюбляется в Бонда, она сотрудница СМЕРШ тоже, сотрудница госбезопасности Татьяна Романова. Автор пишет, что входит Татьяна Романова, запятая, капрал госбезопасности. И я оставляю этого капрала. Пишу звездочкой, сноску от переводчика, что капрал, существовавший там с Петровских эпохи, но исчезнувшее к середине XIX века воинское звание. И, возможно, автор имел в виду, там, не знаю, что, ефрейтор или сержант, сейчас я уже не помню, чему это соответствует. И так вот я рассыпал такие вот мелкие... А можно смягчить, правда, ведь кто занимается переводом, можно не капрал поставить, а сержант, скажем, и стоит какой-то поток доверия. Если он пишет там, что в 55-м году Берия уже был послан на виселицу, я ставлю звездочку, что Берию расстреляли. То есть какой-то элемент отстранения и некой такой иронии, которая, ну, не могла возникнуть у русского человека. И я уже понимал, что этот роман, благодаря вот таким вот деталям, он никогда не станет таким вот массовым чтением русского народа, как это произошло на Западе, где «From Russia with Love», благодаря фильму и там музыке и прочее, это стало просто достоянием массовой культуры. И действительно, несмотря на переиздание «Из России с любовью», он не вошел в такое число культовых книг, как мне кажется. И потому что даже читатель, незнакомый там с реалиями русской истории, естественно, как-то будет настороженно относиться и, во-первых, к этим таким антирусским проявлениям, и к такому очень дальнему такому знакомству даже с советской действительностью, на которую нападает автор. В частности, главная героиня, красавица, Татьяна Романова, фамилия Романова, она приманка со стороны СМЕРШа, на которую надо поймать, убить и опорочить Джеймс Бонда. Но, тем не менее, в Англии, там, Secret Service и сам Джеймс Бонд, они размышляют, но у него фамилия Романова. Возможно, она принадлежит к дому Романовых. И, возможно, она менее просвечена. Возможно, она действительно легче пойдет на искренние контакты. Возможно, это не ловушка, а девушка с фамилией Романова реально захочет бороться против Советского Союза, убить сюда ее каких-то пращуров и прочее, прочее. И понятно, что такие вещи я оставил, естественно. Здесь я никаких комментариев не ставил, но... Тоже как переводчик, в частности, Бонд рассматривает фотографию и размышляет, какая красивая девушка. Она действительно похожа на принцесс из дома Романовых. Я так оставляю принцесс, хотя, в принципе, там можно было писать царевен, там, великих княжон, чтобы еще дали как-то вот этот усугубить мой прием дословного перевода. Было еще одно затруднение, потому что главный противник Джеймс Бонда, злобный антигерой, с которым они долго так, ну, как и во всех таких вот вещах, приближаются, и потом смертная схватка у них там в поезде, там смертоубийство, пролитие крови. Он завербованный СМЕРШем ирландец. Понятно, что у Иэна Флеминга такие очень антипатии родовые, коренные, и реальный исполнитель, главный палач, собственно, СМЕРШа, это Донован Гран, такой лунный убийца, который сам бежал из западного Берлина в восточный Берлин, чтобы поступить на службу госбезопасности и исполнять самые грязные, отвратительные поручения. И в том числе он хотел убить именно англичанина и как-то вот с этим запалом. Итак, Донован Гран, который получил смешное такое прозвание уже в органах СМЕРШа, «Красногранитский» или сокращенно «Гранит». И здесь почему я об этом вспомнил, была такая тонкость, которую, может быть, я решил, может быть, нет. Когда он выходил уже на Бонда, ему дали липовые документы с фамилией Нэш. Распространенная достаточно британская фамилия. Но там подключается Татьяна Романова, она знакомится с этим Нэшем. И потом говорит Бонду, послушай, у меня есть такое подозрение, они уже с Бондом подружились, уже Татьяна Романова, благодаря зову крови, уже предала Советский Союз. И она говорит, по-моему, он все-таки агент секретных советских служб, потому что Нэш обозначает наш. И вот тут я споткнулся, думаю, как... И в итоге я везде стал писать... Наш, как фамилия такая. Может быть, нужно было там тоже звездочку поставить, потому что произносится все-таки это Нэш, а не наш. Но вот повторю, что такие сложности переводческие мне сейчас вспомнились, я их решил вот таким образом. Не знаю, как решил это другой переводчик, потому что через года два после журнальной публикации и после того, как вышла отдельная уже книга Николая Пищулина, вышел еще один перевод некого Почиталина. Я не стал уже заниматься, Бонд уже у меня как-то ушел в другие сферы, не стал сравнивать. Поначалу мне казалось, что это просто с меня списали люди. Но вот уже существует миллион 100 тысяч. Причем эта фамилия такая говорящая, Почиталин. Почитал мой перевод и выпускает книгу. Но сейчас я выяснил, что действительно существует такой переводчик, как говорит Почиталин. Так что существует, есть два перевода, но должен сказать, что в основном публикуется и перепубликуется мой перевод. Я посмотрел сводку, вышло 7 переизданий Николая Пищулина за последние годы и 3 переиздания Почиталина. Бондовские истории стали разворачиваться после этой журнальной публикации. Первая книжная публикация Николая Пищулина вышла в Прибалтике. Литва первая отреагировала на роман с такой направленностью. И мне домой раздался приятный звонок, женский голос. «Вильнюс, издательство, мы хотим издать книги. Ваш перевод». Я, конечно, сказал, да, ради бога, переиздавайте. И таким образом вышла первая книга в мягкой обложке. Тогда все было как-то, ну, начало 90-х годов, и происходило следующим образом. Неудобно нам пересылать все это по почте. Приедет из Литвы мужчина, в метро вы встретитесь, передаст вам конверт. Действительно, приезжает мужчина, вручает мне конверт. В метро мне деньги было неудобно пересчитывать. Дома оказалась большая недостача. Кому звонить, где протестовать, было неудобно. И это одна была из вот таких вот серий разных бондовских эпизодов на дальнейших публикациях моего перевода. Но сейчас я все-таки вернусь к 90-му году, потому что, когда я работал в ГДОВе над переводом, я уже рассказывал, что меня раздирали разные чувства. Я много общался со священником ГДОВским, уже тоже покойным отцом Михаилом Женочиным. И рассказывал ему тоже об этом творчестве за своим переводчиком. Он тоже так покачивал головой. И в итоге я нашел, как мне так казалось, да и сейчас кажется, следующий выход, который какие-то мои угрызения совести снял. А именно, я пожертвовал большую часть своего гонорара на восстановление ГДОВского собора. Я об этом тоже впервые рассказываю, потому что, в общем, не полагается, и правильно это, в общем, существует такая традиция, говорить о собственных жертвованиях. Но в тот момент, это тоже очень интересное событие, в ГДОВе восстанавливали разрушенный во время Второй мировой войны собор. Причем это было уникальное предприятие, это было самое первое на территории Советского Союза восстановление погибшего храма. То есть, да, строились какие-то новые церкви там на периферии больших городов или в каких-то новых городах, еще какие-то. А вот храма нет, и на его месте решили построить точно такой же, восстановить. Это впервые произошло в ГДОВе в конце 80-х годов. Еще до Московского храма Христа Спасителя и там и других историй. Потом, где-то в 90-е годы это стало уже распространяться. А это чисто ГДОВская история с большими там трудностями. Не буду уже углубляться в эту историю. И наша семья, мы имели дачу в ГДОВе, мы очень сочувствовали этому проекту, который облагородил, можно сказать, весь ГДОВ и старую крепость, где стоял этот собор. Мы отдали туда какие-то наши старые иконы, отдали рушники, там полотенца наши семейные для украшения икон. И я пожертвовал туда большую часть своего гонорара именно Джеймса Бонда. А гонорар был приличный. Может быть, один из самых больших в моей жизни, надо сказать, в журнале «Аврора» за такую, в общем, большую публикацию, большим тиражом. И таким образом какое-то противоречие было снято. Прошло уже, сколько же, с 90-го года, легко можно представить, сколько лет, и, держа в руках вот еще первое издание, мне захотелось поведать о той дальней истории, потому что занимался, как вы знаете, делами совсем другими, но все-таки это вот часть моей биографии, да даже творческой, и осталось вот от тех лет моим отцом уже тоже покойным. Он так любовно, надо сказать, вырезал из журнала «Аврора» страницы Джеймс Бондом и на первой странице написал Иоанн Флеминг из «России с любовью», роман, перевод Михаила Талалая, рукой моего отца написано, и в скобочках под псевдонимом Николай Пищулин. Так что вот еще одно свидетельство, что это одно и то же лицо. Мне действительно очень приятно сейчас разглядывать вот это отцовскими руками склеенную книжку. Он даже здесь так аккуратно склеил страницы, которые случайно вылезли из других статей журнальных, и чтобы читающий Флемингом не отвлекался на какие-то диставки. Они так очень хорошо заклеены, и из одного журнала можно перетекать в другой, не отвлекаясь на другие авроровские публикации.
Николай Пищулин, Михаил Талалай, без переводческой маски. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Любители хорошо оформленных отечественных книг, несомненно, знакомы с именем одного из лучших советских и российских книжных дизайнеров Аркадием Троянкером, много лет проработавшим в московском издательстве «Книга» и в сотрудничестве с коллегами, создавшим неповторимый облик ряда фирменных книжных серий. Недавно в Москве я записал две беседы с Аркадием Товьевичем. Собственно, о книгах мы поговорим в следующий раз, потому что сегодняшнюю часть я предложил назвать «Троянкер без книги». Она посвящена детству дизайнера. Я и не предполагал поначалу, что детство моего собеседника окажется столь драматическим. А начался разговор с того, что на экране компьютера я увидел, что Аркадий Троянкер готовит свою новую книгу. Собственные воспоминания.
Надо сказать, что мне довольно легко, в общем, говорить на эту тему, потому что я многое осмыслил сейчас, за последние пару месяцев, когда я занимаюсь этой книгой. И я выдвинул очень странную идею. Мне кажется, что для старта человеческого необходимо... две позиции. Одна позиция – это как бы такой низ человеческого существования, а другая позиция – наоборот, верх человеческого существования, внутри культуры, внутри традиции и так далее. Середина не плодоносит, такое у меня впечатление. И я, к сожалению, как-то отношусь вот к первой категории. Я не знаю, понятна ли эта терминология, но у меня такая итеровская семья. Это такая семья советских обывателей, без достатка, без традиций. Мои родители, я очень мало знаю, кстати, о своей семье и своем прошлом, очень мало. Мои представления и знания ограничиваются как бы вот родителями. Я не знаю предыдущего поколения. Они приехали в Москву из Умани, видимо, в середине 20-х годов. Я даже подозреваю как бы этот механизм их переселения. Дело в том, что у отца было большое семейство. Там было 5 братьев и 3 сестры. И младший из братьев как бы увлекся революцией, как я понимаю. И где-то в 18-м году он окунулся в эту неразбериху чудовищную и выжил и сделал карьеру. Так что... в каком-то времени он оказался корпусным комиссаром политуправления, значит, Красной Армии, был в Москве, имел уже звание, имел какую-то репутацию, и ему удалось, видимо, как-то позвать сюда семейство. Вот эта миграция советская, она очень убогая. Значит, я потом, когда я родился на свет, и после войны, когда я мог что-то видеть, я бывал. Редко бывал у этой родни, и знаю, что они жили в коммуналках, как тогда было сильно принято, по всей Москве. Мы жили тоже в коммунальной квартире на Бахметьевской улице. Это какой-то такой ближайший район Марьиной Рощи. В коммунальной квартире со всеми радостями и тяготами этой жизни. Когда началась война, буквально за 2 недели до этого, наше семейство сделало семейную фотографию в ателье. И там есть, значит, моих 3 брата и я, и родители, матушка и отец. Она такой, какой-то единственный материал для того, чтобы я имел какое-то вот общение с моими близкими. Значит, братья распределились таким образом. Один брат родился в 22-м году, следующий в 24-м. А третий брат году в 30-м. Следовательно, ко времени этой фотографии старший брат уже служил в армии. И он в военной форме там, в пилотке, красивый какой-то, как говорят женщины, которые видят эту фотографию, красивый, чудесный такой, малый. Ему там 18 лет. Да, в 40-м году ему было 18 лет. второй брат тоже с такой тяжелой судьбой там присутствует, третий брат такой маленький мальчик еще, там ему лет 11, вероятно. И я такой баловень, такой аккуратненько одетый, матушка еще со следами красоты, отец уже серьезный человек, уже беспартийный большевик. Когда-то, когда я спрашивал его о чем-то, он сказал, что вот он не партийный, он не был в партии, но он беспартийный большевик. Я не мог ни тогда, ни сейчас понять, что это такое. Что значит, или ты большевик, или ты не большевик. А беспартийный большевик – это кто? Это все? Все остальные большевики беспартийные. А кто не беспартийный большевик, тот сидит, того нет. Так что вот такое благополучное семейство, которое было разрушено вот просто через две недели. 22 июня 41 года, воскресенье, тихое утро, которое нарушили фашистские гады. И об этом узнают люди только в 12 часов дня. Об этом говорит им Вячеслав Михайлович Молот. У меня в книге есть, я подобрал картинки, когда люди в таком шоке, в растерянности, подняв голову, слушают из репродуктора эту речь. И матушка как-то тут же оценила все, что происходит, и тут же бросилась на вокзал. Села на какой-то паровик. Под Москвой тогда электричек не было, ходили паровые такие составы. И доехала до какой-то станции, где был лагерь старшего моего брата Бориса. Она туда приехала, значит, прошла, там куда-то шла-шла, пришла к лагерю. Он там... Я себе представляю, что это какое-то пространство за забором с колючей проволокой. Представляю себе такие распахнутые ворота. Она говорит, я вошла туда, и там только гуляет ветер, пыль и летают бумаги. И уже никого нет. И она уже никогда не увидела своего сына. Как потом, уже много времени спустя, мы узнали, он пропал без вести. И в сводках, которые напечатали уже в 80-х годах какие-то эти военные там историки, была его фамилия, его имя, отчество, и написано, что он погиб в октябре 41-го года. Ну, для меня это все еще было скрыто, мне еще 4 лет не было. Значит, началась война. У нас напротив дома, на крыше детского сада, такое одноэтажное какое-то строение было, стояли две зенитки. И помню, как они долбили, значит, ночью небо. Я стоял, смотрел на это, значит, прожектора. Как-то мне кажется, что я очень хорошо помню эту картинку. Помню, как она меня хватала, когда объявляли тревогу, мы бежали там вниз с нашего 5-го этажа. В МИИД, который был там недалеко, в 200 метрах, там было бомбоубежище. Там мы отсиживались. Я помню, я слышу как-то эти звуки, там такой гомон, какой-то такая тяжелая атмосфера, такая без воздуха, какой-то плач детей, какие-то женские разговоры. Помню это все. Второй брат, значит, решил. Поскольку это была осень, видимо, поскольку ничего не было известно вот о Борисе. Да, я хочу сказать, что Борис действительно был каким-то таким достойным восхищения парнем. Он окончил школу круглым отличником. К 18 годам он уже был мастером спорта по классической борьбе. Тогда его тренер как бы поднял вот этот вид спорта как-то на какую-то высоту. Эта утрата была такая страшная для родителей. А второй брат Леня, значит, он пошел в военкомат, ему еще 17 лет был. Он пошел в военкомат, значит, чтобы его взяли на фронт, и он будет мстить за брата. Но его на фронт не взяли, потому что, когда узнали его фамилию, какие-то там военные мужики, офицеры, они знали эту фамилию вот, и знали, что Троянки – это враг народа. И, значит, родственника врага народа не взяли, потому что он ненадежен. Потом, когда не до жиру было, как только могли взять, его призвали, он был в лейтенантской школе, быстро очень их готовили, там, в течение пары месяцев, и бросили на фронт. Он был дважды ранен. Он мало очень рассказывал как-то об этих временах. Я только знаю, что он где-то был под Сталинградом, значит, он там был, а потом, в 43-м году уже, он чудом остался жив. Это он мне однажды рассказал, как их часть где-то стояла в лесу, была деревня как-то рядом на холме, но не знали, есть ли там немцы. И он с двумя солдатами пошел узнать, свободна ли деревня. И они вышли на улицу, вероятно, с какой-то осторожностью. Но там стоял Фердинанд. Поскольку я тетя войны, я знаю, что такое Фердинанд. Это самоходная такая установка, как танк такая, только там калибр пушки такой огромный. И их увидели и пульнули шрапнелью в упор. И от двух солдатиков так остались только кусочки, они полетели. А ему оторвало руку, он весь был в дырах, в нем было 200 дыр. Можно ли представить себе такое? И он, значит, с рукавом этим добежал до леса, и все. И дальше были госпиталя какие-то. И мы его увидели уже в июне, мы, по-моему, вернулись в середине 44-го года в Москву, вернулись из эвакуации. Так что как-то история тяжелая. Эвакуация была, я тоже многое помню, эвакуация была нелегким делом. Родители работали, я там был один. Но я хочу сказать, что я помню матушку, она была черная, вот черная, как ваша рубаха. Она вообще была и мастью черная, но волосы посидели, у нее какая-то проседь была такая сильная. Она была истощенная, черная, мрачная, несчастная женщина такая.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» передача «Троянкер без книги». Я беседую с книжным графиком, дизайнером Аркадием Троянкером. Часть первая. Детство. Как проходила эвакуация и где? Каким числом? Сколько вам было к тому времени лет? И что вы от этого помните?
Это осень 41-го года. Мне было 4 года. Я мало помню вообще. Эта память, она очень выборочная какая-то. И я помню какие-то сцены в поезде уже. И они довольно впечатляющие. Я помню, как я вижу, как останавливается поезд на какой-то станции. В основном как бы население этого поезда – это женщины и дети. Женщины бегут на водокачку. Там такая поилка для паровозов есть. И они туда бегут для того, чтобы достать кипятка, какой-то горячей воды. И я до сих пор не могу понять, как это было возможно, потому что поезд мог стоять там несколько часов, а мог двинуться через минуту. И как они успевали вернуться в теплушки. Помню какой-то такой бесконечно длинный мост, фермы, которые проплывают мимо, как назад, а внизу какая-то топь, вода, вот что-то. Когда я для рукописи вспоминал это, мы залезли в карту, и я выяснил, что это где-то в районе Саратова какой-то мост, который построен еще при Николае II. Старый мост, потому что другого пути нету. Этот эшелон пришел в Уфу. А там я помню себя, как я где-то на печке. В какой-то избе мы остановились. Куда-то нас распределили. И я лежу на печке, какое-то раннее утро, конец ночи, и я один там, потому что, как я понимаю, матушка ушла уже в очереди стоять, а отоваривать карточки, как тогда это называлось. И я испытываю какое-то чувство голода такое сильное, и какую-то луковицу нахожу, и начинаю ее грызть, и она, по моим воспоминаниям, какая-то огромная, больше моей головы. Я держу ее двумя руками и пытаюсь, значит, утолить голод. Мы там пробыли, видимо, до начала 42-го года. А потом завод, мы же как-то с заводом эвакуировались, с отцом. Его перебазировали далеко на восток. И я оказываюсь опять в новой географии, такой в новой действительности, и тоже очень отрывочно помню, что там происходило. Это далеко. Это какой-то край Кемеровской области. Опять же, это я сейчас все это выясняю. Я тогда представления не имел ни о чем. Какой-то шахтерский поселок, который называется Анжеро-Суджинск. И там уже завод остановился, как-то распаковал свои станки и стал производить то, что он должен был. Это химфармзавод. Они, видимо, делали какие-то лекарства. Помню, где мы жили. Мы жили, значит, такая на окраине, видимо, потому что вокруг, я не помню ничего жилого, на окраине какая-то территория, где стоит школа, такая типовая, четырехэтажная советская школа. И я помню, из чего состоит как бы жизнь в этом доме. Первый этаж – это какие-то станки в забитых ящиках. Весь этаж занят вот тем, что эвакуировалось. На втором этаже он пустой, значит, живем мы. У нас классная комната, огромная такая, с тремя огромными окнами, пустая абсолютно. Я хочу сделать отступление. Детская память, она невероятно эгоистична, и как бы она замкнута на собственном существовании, на самом себе. Так вот, я, значит, сплю в каком-то ящике, в дальнем углу еще нескольких-то ящиков, которые заменяют мебель. Там они перевернуты, стоят, и это, видимо, табуреты, там какой-то стол. На одном из этих ящиков стоит примус, который там раскочегаривают к вечеру, и все. У меня воспоминания связаны со страхом. Такая жуть, потому что родители уходят ни свет ни заря, работают и отец, и мать там. Я один в этом помещении каком-то, которое как... Я не знаю такого пространства, просто оно огромное. Эти большие окна черные. Там около 3 часов, предположим, середина дня, зимой, осенью, зимой, это уже ночь. Там воет вьюга, снег стучит в окно. Ну, в общем, страх какой-то немыслимый. И я один там. На третьем этаже, правда, я потом обнаружил, что там в одной комнате живут какие-то девочки, ФЗУшницы. И я пару раз к ним наведываюсь. И я для них просто такая лялька, подарок. Они тискают меня, таскают там. В общем, мне это нравится. Ну вот, и жизнь, связанная вот с таким беспокойством каким-то вечным, где люди, кто меня защитит. И на территории завода живет еще одна какая-то семья, где есть мальчик примерно моих лет. И все, все остальное – это какая-то неведомая область такая, куда я носа не показываю. Вот что значит советская власть. Значит, там большие тети и дяди – это, я не знаю, что – местком или партком, хрен его знает. Они решили, что этим гаврикам надо сделать игрушки. Там какой-то столяр, он нам, значит, сделал по ружью и по сабельке. И это были настоящие такие ружья с прикладом, с такой трубочкой, которая есть ствол там с каким-то курочком. В общем, настоящее оружие, а сабли были в ножнах. И все. Все, страхи кончились. Я помню очень хорошо, как я, значит, лежу там, болею чем-то, потому что какие-то ангины частые вообще меня преследовали. Болею один, темно, воет вьюга, все чин-чинарем, и мне не страшно уже. Я говорю вслух так, чтобы все слышали. Вот если кто-нибудь сюда придет, я возьму и застрелю, и все, я защищен. Это такие странные вспышки какие-то, вот беспокойные такие той жизни. Я был, ну сколько, 4-5 лет. Когда мы вернулись в Москву, мне еще не было 7 лет. Так что вот этот возраст между 4 и 7 годами, он такой возраст зверька.
Ну, я хочу спросить у зверька, что ему читали? Не только же ружье у него и сабелька было. Книжки-то были какие-нибудь?
Да нет. Нет, я там ничего не помню вообще. Ну, это была какая-то абсолютно лишенная каких-то представлений жизнь. Вот я существовал отдельно, родители, значит, работали, уставали, возвращались, и я не помню между нами никаких общений. Самое странное, что у меня был брат. У меня был брат, который был старше меня лет на 5-7. Я понимаю сейчас, что он должен был быть с нами. Значит, он был школьником, он куда-то ходил учиться. Я его не помню. Ни одного мгновения в памяти он, ни в одном мгновении он не участвует.
А после войны вы с ним обсуждали, как это было его глазами?
После войны в 45-м году, мы вернулись в 44-м, а в 45-м году, где-то в начале, он умер. У него была какая-то тяжелая болезнь. Я его и тут не помню. Я помню только, что я дома, отец возвращается откуда-то, и они с матерью как-то в дверях останавливаются, обнимают друг друга и долго стоят молча. И я понимаю, что что-то произошло такое роковое. И все, я его совсем не помню. Я не помню, какой он, что он мог делать. Ничего, это совершенно стертая вещь. Я думаю, что у меня же там я воспитал 5 детей. 3 из них мальчики. Первый мальчик пасынок 61-го года, значит, а второй 66-го, значит, между ними разница 5 лет. И у них, кроме каких-то семейных таких уз, было страшное соперничество. Они издевались друг над другом. Они вели себя, как маленькие звери. И я подумал, что дети в каком-то возрасте и есть маленькие звери. И они только потом, со временем, как-то обучаются каким-то человеческим правилам. А до этого они зверюшки, и для них существуют только те, кто их обслуживает. Родители. Они зависят от родителей. Родители они любят, уважают, потому что без них они понимают, что жизнь как бы с копейку. И вот я сейчас пытаюсь, или я совсем как бы немыслимый какой-то человек, который не помнит родства, или это вот этот эффект. Я его, своего брата, не помню. Он ничего для меня не сделал. Он мне не нужен был. Это странные такие какие-то выводы, к которым вот приводит память, воспоминания.
Куда вы возвращаетесь, когда вы возвращаетесь в Москву?
Это уже 44-й год. Это начало или середина года. И мы возвращаемся в Москву на поезде, значит, оттуда. И это уже не теплушки. Это уже какой-то такой плацкартный вагон, тоже очень сильно населенный. Я помню, мы подъезжаем к перрону Казанского вокзала. Медленно поезд входит, значит, в город. Перрон весь там какой-то месиво, люди встречают, бегут туда-сюда. И совершенно непонятно, прошло уже много лет, и мать, и я, мы, значит, прильнули к грязному окну, этому замазанному дорогой вообще, дымом. И вдруг она говорит: вон он, нас встречает, значит, брат Лёня, вот этот средний брат. Я вижу какого-то парня, который тоже как-то замечает нас, значит, в поезде. И я вижу, что у него все лицо в таких ватных тампонах. И это вот наш брат, значит, он выписался там, не знаю, неделю назад, но, в общем, сейчас, недавно выписался из госпиталя, он там с 43-го года, он много месяцев там валялся.
Да, это вот результат вот той выстрела шрапнелью.
Да. И я не знаю, как ему удалось, он отвоевал ту нашу комнату в коммунальной квартире. Там жила какая-то семья военного человека. Они выехали, а мы туда въехали. И вот дом, мы туда входим, значит, тоже какая-то пустая, большая комната, для меня большая, стоит 2 окна, как бы, ну, что-то память возвращает. Я помню, как бы, этот интерьер, ну, с детства еще. И там стоит буржуйка такая, от нее таким коленом куда-то наружу, значит, выходит труба. И, по-моему, одна кровать и шкаф какая-то мебель, видимо, которая была у нас, она вся истоплена в этой буржуйке. Ну, все как-то просто начинается другая жизнь. Новая, совершенно незнакомая жизнь, такая вот возвращение в обыденность такую новую.
Аркадий Товьевич Троянкер. Об этой новой обыденности, о Троянкере с книгой, мы поговорим со знаменитым книжным дизайнером в следующий раз. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.